Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». С вами Леся Рябцева. У меня сегодня в гостях журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте. Я очень рада, что вы со мной сегодня в студии. Виктор Анатольевич, наверняка либо смотрели, либо следили за прямой линией Владимира Путина.
Да.
Ну, собственно, как вы оцениваете то, что он сегодня вещал, говорил, на все ли он ответил?
Ну, во-первых, собственно, думаю, что это неправильно рассматривать вне контекста. Это была 13-я линия. Если бы это была первая или вторая, тогда был бы жадный интерес к тому, что он сказал и как это все, да? Но мы все проскочили. Это 13-й раз. Это клоунада, да? Это цирк с дрессированным народом.
Это Венедиктов дрессированный?
Отобранный народ, отобранные вопросы. Венедиктов тоже дрессированный, но в меньшую меру. Он знает. В меньшую меру, чем остальные. Там персональные договоренности, а с народом общие. С народом общие. И мы этот дрессированный народ наблюдаем 13-й год подряд. И в какой-то момент сначала было забавно, да, потом поднадоело, потом в какой-то момент перешло грань приличия, на мой вкус. Дело в том ведь, что он все время врет и через какое-то время попадается на вранье. Чтобы сэкономить время, вот добрые люди в Facebook выложили отрывки из его прошлых прямых линий. О том, что не будет назначенных губернаторов при нем, при Путине. О том, что у России нет территориальных претензий к Украине, по Крыму. О том, что к 2012 году все военнослужащие будут обеспечены служебным жильем. Отдельно, видимо, именно сейчас следует вспомнить его бесстыжее вранье про Бориса Немцова, который ураганил в 90-е с Березовским. При том, что Немцов, как известно, вице-премьер Немцов, открыто воевал с олигархом Березовским. А как раз Путин, тихий чиновник, сидел тогда у Березовского в нагрудном кармане, питался с руки и выполнял всякие грязные поручения типа сливов, значит, порнушки с прокурором. И никто не сказал ему, кто-кто ураганил с Березовским, кто-кто, да? Никто ему не задал уточняющих вопросов, никто его не оборвал, не поймал на вранье. Взаимоотношения журналиста с администрацией. На Западе журналисты тоже встречаются с главами государств, сидят нога на ногу и допрашивают главу государства. А когда он уходит от ответа, они настаивают, чтобы он отвечал, и фиксируют его ложь. Билл Клинтон несчастный, да, Билл Клинтон чуть не ушел в отставку, да, и не из-за сексуального скандала, а потому что он соврал, хотя вопрос был хамский и касавшийся личной жизни. В сущности говоря, ну, если так сказать, без пуританства, да?
Вы заметили, что на этой прямой линии, кстати, микрофон не давали в руки, к тому же? Ну, то есть его просто писали...
Ну, господи, а в прошлые разы просто до линии горизонта никого не было.
Я объясняю, почему я это вспоминаю. В Европе есть правило. Журналист держит микрофон и не отдает, пока не спикер не доответит, собственно, а журналист не доспросит. У нас и как бы это
ну,
уже нету тоже.
Да, но это уже частности, это организационные частности. Угу. А вот эти вот... Ну, в прошлые разы, когда я это комментировал, первые несколько раз я это комментировал, в программах, в том числе в «Плавном сурке», на «Эхе Москвы». И, конечно, мы тогда уделяли много внимания подробностям. Это еще было, может быть, вновь относительно. А как этот народ, который там стоит, и до линии горизонта больше никого нет. Как сквозь оцепление прорывались люди, желавшие задать какие-то свои вопросы, а не по бумажкам, не отобранные и так далее. Сегодня поезд ушел. Говорить об этом и тыкать в такие частности уже поздно. На мой вкус, отвечать на вопросы после содеянного уже Путин должен, стоя в зале суда. Вопросов очень много. Результаты его руководства налицо. Я удивляюсь, что к нему еще есть у вменяемых людей какие-то вопросы. Мне кажется, что есть довольно большое количество ответов. И хотелось бы, чтобы эти ответы перешли когда-нибудь в юридическую плоскость.
А вопросы... Кто же приведет-то в суд?
Вот. Если не мы, то никто. Если не мы, то никто. Но, по крайней мере, участвовать в этом балагане, да, вот есть результаты руководства. Вот есть администратор, при котором обрушилась национальная валюта, страна стала изгоем, вычерпаны, так сказать, все резервные фонды, экономика стагнирует, да, люди бегут, капиталы бегут немыслимо. Да. Единственный вопрос сущностный, вопрос, который действительно волнует не только меня. Когда он и его корпорация, наконец, каким-то образом сгинут из страны, которую они пока что вместе с собой волокут в ад. Вот это вопрос важный. Нет, это не вопрос, это риторический вопрос. Путин не знает ответа на этот вопрос. Потому что живым он не уйдет, а часа своего смерти он не знает тоже. Поэтому вообще нет никаких вопросов. Никаких вопросов. Вот очень любопытно, ну я скажу все-таки какие-то самые важные точки, которые вот пресса отмечала. Вот вопрос Алексея Алексеевича Венедиктова. Там было несколько вопросов. Обратите внимание, что на первый Путин не ответил, внимательно сосредоточившись на втором и третьем.
Может, он записал, сделал пометки?
Нет, нет, нет. Это же вопрос был простой. Следственный комитет не может допросить подозреваемого в организации убийства Бориса Немцова. Следственный комитет не вхож на территорию Чечни. Он туда не попадает.
Ну, почему Путин не ответил?
Да. Почему Путин не ответил? Потому что ему нечего ответить. А когда ему нечего ответить, когда ему нечего... Нет, он прекрасно знает. Он прекрасно знает. Он знает гораздо больше нас. И когда-нибудь, наверное, судьи поделятся этой информацией. Но пока что мы можем просто видеть, что следствие по делу Немцова, быстро сделав свою сыскную работу, быстро и, видимо, удачно, тут я согласен с Владимиром Владимировичем, да, немедленно уперлась в политическую стену, как она уперлась в расследовании дела об убийстве Натальи Истемировой. В ту же политическую стену, которая называется Кадыров. А за политической стеной по имени Кадыров политическая стена по имени Путин. Совершенно очевидно, что это, в общем, уже одна стена. Поэтому Путину и нечего ответить на этот вопрос. Потому что Кадыров его ставленник. Потому что он со всей очевидностью хозяин положения сегодня. Именно Кадыров. Путин зависим от Кадырова гораздо больше, чем Кадыров от Путина. Хотя они зависимы, конечно, они в каком-то смысле скованы одной цепью. И Путин, как вы заметили, и мы все заметили, не сдал Кадырова в этой ситуации. Хотя герой России и губернатор, да, глава субъекта федерации, который называет убийц героями России, да, открыто, публично, публичная позиция Кадырова, надо отдать ему полное должное, да, это немножко странновато, но обратите внимание, что Путин Кадырова не сдал. Дальше начинаются наши версии, почему не сдал. Моя версия довольно проста, что они скованы одной цепью, от власти ни тот, ни другой живыми не уйдут. Живыми и на свободе. Ну, Путин на свободе не будет, а Кадыров и живым не будет. С некоторыми, с учетом некоторых особенностей
менталитета. Я очень понимаю, еще раз, как этот суд произойдет? Как вы себе представляете, что вы
понимаете? Я это себе представляю вот как. Кто? Смотрите. Смотрите, вот сегодня в США, вот сегодня сообщение, в США судят убийцу Виктора Хары. Виктор Хар, чилийский певец, убитый на том печальном, известном стадионе в Сантьяго в 73-м году. Да, пытанный и потом расстрелянный. Нашли его убийцу, вы будете смеяться, в штате Флорида, да?
Ну, кто нашел?
Не общественные дружины. Правосудие. Значит, крот истории роет медленно, говорил Карл Маркс. И вот прошло 42 года, и крот истории дорылся. До этого молодого еще, 60 с чем-то летнего убийцы, нашли его. Найти его оказалось возможным, чем это связано с нашей историей, только после ухода от власти Аугусто Пиночета. А самого Аугусто Пиночета тоже судили. И 92-летний он умер на скамье подсудимых. И адвокаты его уповали на только на одно. Они уповали на слабоумие.
Вы ставите убийцу и Путина на одну
площадку? Я только привожу исторические аналогии. Я говорю о том, что когда-нибудь, безусловно, убийцы будут осуждены. Но условием для осуждения убийц, для их быстрого нахождения и суда... Первое условие – это уход от власти Владимира Путина, который крышует все это дело.
Это программа «Особое мнение». Леся Рябцева, Виктор Шендерович. Вернемся после перерыва.
«Эхо Москвы» 25 лет. Чего только не было в нашем эфире. Мстислава Ростроповича заманивали ночью в редакцию сразу после путча. Александр Рудской кричал на Валерия Зорькина. Министр Милибанд находил родственников по телефону. А Билл Клинтон дрался с Венедиктовым ногами под столом. Это и многое другое в программе «Отголоски» по пятницам в конце утреннего разворота с повтором в воскресенье вечером и в понедельник рано утром. Полная версия исторических эфиров на сайте. «Отголоски» – юбилейная программа «Эхо Москвы».
Разворот. Он и в пятницу. Разворот. Каждую пятницу после 14:00 вас ждут.
Ольга Журавлева.
И Илья Рождественский.
Калейдоскоп тем, комментариев и умозаключений. Быстро, энергично и с огоньком.
Все самое интересное и важное. От геконов в космосе до депутатов в Думе. С искрометными смс-ками слушателей и комментариями лучших специалистов.
Но пятница в короткий день, и потому с 16:00 до 17:00 разворот превращается разворот в типичный случай.
Поговорить с вами по душам остается Ольга Журавлева.
Все по-старому и все по-новому в дневном эфире «Эхо Москвы» по пятницам.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Левое движение сегодня. Об этом пойдет речь в пятницу в программе 2015. Наш гость – политик-предприниматель Владимир Симага. 2015. В пятницу после 20:00.
Доехали. Эта программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно.
В эту пятницу мы везем с собой кота, чижика, собаку. В программе «Доехали» после 23:00.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». С вами Леся Рябцева. У меня в гостях Виктор Шендерович. Мы продолжаем обсуждать прямую линию Владимира Путина. Был еще очень важный, интересный момент в четырехчасовой беседе с народом. Путин сказал, что нельзя ставить на одну доску нацизм и сталинизм. И объяснил это тем, что при всем уродстве сталинского режима, при всех репрессиях, при всех ссылках целых народов, все-таки цель уничтожения никогда режим не ставил. Ну, во-первых, первый вопрос. Согласны ли вы с тем, что это нужно разъединять или, может быть, объединять нацизм? Сталинизм.
Знаете, бубонную чуму совершенно не обязательно объединять с холерой. Надо просто констатировать, что и то, и другое смертельно опасно. И констатировать, что любой разносчик бубонной чумы или холеры опасен для человека. Что его надо изолировать, разносчика, да? А саму болезнь постараться победить. А то, что чума бубонная и холера – это разные болезни, там разные штаммы, разные микробы, да, там это разумеется. Пускай потом ученые подробно-подробно описывают, чем штамм там одного вируса отличается от штамма другого вируса, ну и так далее. Пускай. Но для пользователя важно другое. Надо мыть руки, надо соблюдать гигиену, и надо это понимать, что это смертельно опасно. А сравнивать, зачем же их сравнивать? Просто надо констатировать, что и другое смертельно опасно. Вот и все.
Просто интересна позиция президента, как будто бы он одобрил сталинизм. Как будто бы он сказал, что в принципе это было не так уж и страшно, и мы можем теперь, например, на билбордах в Перми разрешать, значит, изображение Сталина, автобусы со Сталином. Это ну, что, оправдание?
Это реабилитация сталинизма, которая ничего нового в этом нет. Ничего нового мы ни о Сталине, ни о Путине не узнали. Это реабилитация сталинизма, которая долгое время шла из-под воль, да, возвращением гимна, да, какими-то такими робкими знаками. Но потом вошли во вкус, и сегодня уже я не думал, что я до этого, что этот позор я увижу снова. Да?
Это позор, это в смысле что?
Сталин на билбордах, да, в открытых.
Это же история.
Да. Гитлер тоже история. Да, давайте в Берлине повесим Гитлера. Это огромная часть истории. Да, давайте вешать. Да. Значит, одно дело в музее, одно дело в историческом журнале, одно дело, что когда я попадаю в Европу, то по там каналу РД или какому-то другому регулярно фильмы именно про про гитлеровскую в их случае эпоху, но это исторические фильмы с совершенно недвусмысленными оценками. Когда это стало историей для страны, тогда эту историю можно изучать.
Но через сколько лет
в нашем случае это не история.
Станет?
Мы живем в этом. Мы живем при Сталине, мы в постсталинскую эпоху живем. Мы оттуда еще не вышли, мы не выблевали из себя это. Десталинизация, которая проводилась Хрущевым, провалилась. Очень скоро был новый виток. Потом, вроде бы, показалось в перестройку, что уж эту тему мы прошли, ни черта не прошли. Снова Сталин на билбордах. И это означает, собственно говоря, что мы тяжело больны. Не холерой, а бубонной чумой. И это не надо путать.
И какая разница? Просто лечить нужно разными лекарствами?
Нужно разными лекарствами, но лечить надо. Лечить надо. А когда глава государства говорит, что в бубонной чуме есть очень много привлекательного, ну, конечно, были некоторые перегибы, да? Ну, лишних несколько миллионов померло. Но, в принципе, довольно симпатичная вещь это бубонная чума. И человек, больной бубонной чумой, довольно привлекательно выглядит. У него пятнышки такие милые. Да? Говорит глава демократического государства. Хотя, впрочем, о чем я? Какого демократического? Нет, сегодня уже можно. Сегодня мы уже такой... Уже у нас такой список соратников, что можно и Сталина на билборды вешать. Поздно пить боржоми. В этом смысле то, что... То, что раньше было как какие-то, так сказать, нарывы отдельные, там где-то в Якутии, где-то там хотят поставить памятник, дикий скандал, да, а сейчас это уже реальность, мы в этом живем. И это, конечно, ну, очередное, не первое, не последнее свидетельство той исторической катастрофы, которая с нами происходит. Настоящий ужас даже не в том, что это с нами было, повторяю, мало ли с кем чего было, мало ли какие времена были у какой нации, у какого народа. Наша поразительная неспособность извлекать уроки, наша поразительная способность настаивать на том, что наш позор – это наша гордость, настаивать на позоре, как на гордости. И значит, новые поколения будут идти этим тухлым и кровавым путем. Потому что человек рождается, повторяю, голеньким, с голенькой головкой, пустой. Что туда положишь, что там и будет. И уже выросло поколение, и растет второе поколение – собственно, при Путине выросшие, мы уже его видим. Они не помнят, они вообще ничего не помнят, что было до. И вот что им в голову положат, вот из этого телевизора, да, вот этот весь коллективный, так сказать, православный мединский, да, в самом тяжелом клерикальном варианте, вот это у них в голове и будет. И потом опять вспухнет, разумеется, потому что не может не вспухнуть. Раз заражение есть, то однажды оно примет довольно тяжелый характер. Это довольно... Все не просто довольно, это очень тревожно. Это очень тревожно.
Получается, путинский режим это, по вашему мнению, продолжение сталинского? Или что это?
Нет. Путинский отрезок, если попробовать поглядеть из учебника какого-нибудь там будущего далекого, если мы доживем.
А мы так можем.
Если доживем до далекого будущего, если, да, мы человечество проскочит это все, да? То, конечно, мы еще живем в постсоветскую эпоху. Это распад, мы живем в период полураспада Российской империи, даже, скажем, шире. Не советской, потому что советская была частью российской. Советская империя была, может быть, высшей точкой Российской империи, где-то там в 50-х годах, да? Вот полмира, контроль над полумиром практически, да, пополам с там, штатами. Вот какая-то высшая точка империи. Потом империя начала распадаться, потому что империи не выживают в современном мире. Они распадаются. Английская, португальская, голландская, какие угодно. Покрепче наших. Да, потрадиционнее. Распадаются. Японская распадаются. Не выживают в современном мире. Мы сейчас находимся в периоде полураспада Российской империи.
А не в строительстве, разве, наоборот, в Российской империи?
Нет, какое строительство? Строительство
ну как
Российской...
же, Крым забрали.
Нет, это, вы знаете, я уже приводил эти примеры. Распад Римской империи, это 3,5 века или 4 века, 100 императоров и сплошь победы. Тоже кому-то напоследок, значит, вставляли, там тоже победы большие, да. Все это было. Только теперь мы этот весь период всех этих бессмертных великих цезарей 100 человек подряд, да? Мы всех их помним, не помним никого точнее, мы только помним, что это был распад Римской империи. Вот мы сейчас находимся в периоде распада Российской империи. Это, в этом нет никакой беды, потому что все распались. Беда в том, что мы настаиваем на том, что мы империя. Вы знаете, англичане тоже настаивали. И там были прекрасные люди, талантливая литература, Киплинг был и так далее. Но англичане сумели остаться нацией великой, простившись с имперской идеей.
Мы останемся такой великой нацией?
Если выживем, если мы простимся с империей и сделаем опору на, условно говоря, если говорить о традициях, на новгородское вече, сделаем опору не на Шарикова, а на профессора Преображенского, если те, кто сегодня маргиналы, выброшенные из страны, да, вот люди уровня, интеллектуального уровня Гуриева, Алексашенко, да, Ходорковского, если люди этого интеллектуального уровня станут элитой, а те, кому положено быть маргиналами, с их неандертальским представлением, да, о призвании человека, станут маргиналами, тогда у России есть шанс. Потому что, повторяю, как мне кажется, я тут оптимист, я много вижу русских.
Оптимист?
Да, я вижу много...
Вы говорите, что у нас не станет живых.
Нет, нет, нет. Я говорю о том, что возможности для рывка, мне кажется, у нас все-таки есть. Мне кажется.
В какую сторону?
В сторону ума. В сторону ума, потому что этнические...
Государство не может выбрать.
Нет.
Оно может выбрать демократию,
империю. Государство, демократию, разумеется. Демократия. Демократия в сторону ума. Понимаете, лампочка Эдисона, демократия – это лампочка Эдисона.
Где же мы эту лампочку возьмем?
Она приизобретена.
Где Россия она?
Нет, секундочку. Лампочка есть. Нет. Если вы настаиваете на том, что ее надо растоптать ногами, а розетку вырвать из стены, то сиди при лучине. Но только Эдисон тут ни при чем. Лампочка изобретена. Она называется демократия. Она называется разделение властей. Она называется шепотом. Независимые СМИ, независимый суд – честные выборы, смена власти.
Да?
Шепотом, нет, ну, потому что здесь вообще жуткие вещи говорю. Да? Это называется разделение властей. Этот механизм работает везде, где не ленятся следовать чертежам.
Вы следуете этим чертежам?
Я не государство.
Вы народ. Вы
часть народа. Нет, я не народ.
Это программа «Особое мнение». Прервемся на чуть-чуть и вернемся в студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это программа «Особое мнение». С вами Леся Рябцева. Я продолжаю беседу с журналистом Виктором Шендеровичем. Сегодня с самого утра идут обыски в офисе «Открытой России». И это несмотря на то, что на прямой линии Путин, по сути, разрешил Навальному, Ходорковскому и оппозиции участвовать в том числе в парламентских выборах.
Вот сейчас в новостях сказали, оказывается, с чем связаны эти обыски.
Ну-ка.
Вот, ну как, только что в новостях.
Мне нужен ваш комментарий.
Да, что с фильмом про Кадырова. Вот он, собственно, и ответ на вопрос, почему Путин не ответил на вопрос.
Ну, может, совпадение.
Да, такое совпадение. На этот вопрос ответил Следственный комитет, да. А вместе, вот вам все про место Кадырова в нашем, да?
В нашей жизни.
В нашей жизни,
да. А мы с вами-то и не знали, что Кадыров
да,
у нас тут
да,
прям под боком.
Да, нет, я-то более-менее чувствую.
Я, слава богу, далека от этого просто.
Дай вам бог.
Мне кажется, что еще прямая линия может быть полезной, как это ни странно. Например, сегодня Нюта Федермейстер, президент благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», задала очень важный насущный вопрос, который уже примерно год муссируется в СМИ, и у меня чувствительно. Это про обезболивание онкобольных. И... Вот,
смотрите,
может быть, вдруг есть не все подставные люди?
Нет, разумеется. Тут есть два... Смотрите, вот посмотрим на эту ситуацию нормальным холодным глазом. Значит, для того, чтобы
левым
дать...
Или правым?
Холодным, любым.
Хорошо.
Какой у вас холодный? Вот смотрим, для того, чтобы дать обезболивание смертельно больному человеку, да, вот мучительно страдающему, для того, чтобы дать ему ампулу обезболивающего, Нюте Федермейстер надо прорваться к Путину. Со второго раза, преодолев кучу унижений. В первый раз она прорвалась, ей не дали задать вопрос. Она выстояла эту очередь во второй раз. Для чего? Для того, чтобы больному, смертельно больному, дали обезболивание.
И не одному,
потому что мне, да, значит, ну, вот последние сутки была просто тема, да, вот, вот девочка.
Девочка 16 лет,
да, 16 лет,
из Дагестана,
Дагестана,
да,
которая не дает, да, да, которая не дает обезболивания, да, потому что Дагестан не Россия, говорят, да. Вот это, для того, чтобы решить этот вопрос, Нюся Федермессер святой, надо прорваться к Путину со второго раза, чтобы дали девочке эту ампулу, да, чтобы решить этот вопрос. Вот все, что вы хотели знать про наш Узбекистан. Да что там, да? Собачку нельзя без него завести.
Причем тут Узбекистан, если в России такие же истории?
Нет.
У нас весь год Узбекистан... новости шумели о том, что стреляются бывшие ФСБшники.
Узбекистан? Узбекистан, потому что господа ташкентцы по Салтыкову-Щедрину. Потому что вот такое скотское взаимоотношение общества и власти, что власть решает все. Общества никакого нет. Общество должно требовать, потребовать от власти решения этого вопроса. А если власть не решает этот вопрос мигом, то идет вон власть. А в нашем случае человек должен проползти к Путину, 15 раз поцеловать ручку, чтобы спасти детей. Как Нюта, или как Чулпан Хаматова перед выборами, или как Гринка. Надо, надо проползти к нему и поцеловать ручку, чтобы спасать людей.
А вы готовы делать
чтобы,
так же?
Я не готов, у меня другая специальность. Другая профессия. Если бы на мне, как на Чулпан Хаматовой, были смертельно больные дети, которые нуждаются в операции, наверное, если бы я это выбрал своей судьбой, да, и если бы я был способен на этот подвиг ежедневный, наверное, я бы тоже, да, по совету Савельича из «Капитанской дочки» плюнул бы и поцеловал злодею ручку. Да, но это все хорошо. У кого-то есть возможность добраться до ручки, а у кого нет.
Ну, что тогда?
У кого нет. Так, может быть, братцы, может быть, устроить вместо Ташкента, может быть, устроить европейские отношения, может быть, наконец договориться о том, что власть обязана это делать, а если она это не делает, то она идет вон.
Как вы собираетесь?
Она идет
вы
вон.
Все договорились. 8 миллионов в стране.
Я... Сколько?
8, я могу ошибаться.
Кого?
Миллион в стране людей, говорю. И да? Нет?
Кого?
Людей. Как вы
какой
хотите, чтобы все люди договорились?
В какой стране 8?
В России, я про Россию.
В России 8, да, конечно, вы правы. Уточните потом.
И у меня проблема, да, с цифрами, я гуманитарий.
Да, 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 понятно. Ну, это такой же степень, не Леся. Да, так мы это уже...
Неважно, много людей. Как люди могут, не могут договориться в Москве, вы хотите, чтобы по России договорились?
Есть механизмы.
Какие?
То, что я уже говорил. Механизмы эволюционные. Эти механизмы я уже сегодня перечислял два раза, еще разочек, да? Свободные СМИ, независимый суд, честные выборы, выход на улицы, предусмотренный в некоторых конституциях.
На мостах, да, мы с вами
в том числе вооруженный выход на улицы в случае узурпации власти. Только так можно иногда настоять на своем праве, на своем человеческом праве, да? Потому что человек рождается свободным, а меж тем он всюду в оковах. Я даже не спрашиваю вас, кто это сказал, Люся. Но это нужно помнить. Это нужно помнить, и нужно что-то с этим делать. Потому что иначе, как Нюта Федермессер, как Чулпан Хаматова, как Лиза Глинка, как все мы становимся заложниками одного странного человека, который окопался у власти и не уходит.
Которого люди и выбрали.
И никто его не выбирал.
Ну,
у нас не было выборов, Леся. Вы, ну, может быть, 8 миллионов его выбирали, да? Но остальные 100.
Я, знаете, я считаю,
Леся, его не выбирали.
6% и 8 миллионов. У меня поэтому цифры так в голове устраняются. Давайте поговорим про следующую тему. Это политические убийства. Они сегодня на прямой линии поднимались не раз. Их и команды, и Венедиктов в том числе. И как раз во время прямой линии пришла новость про убийство Олеся Бузина, украинского журналиста, и про Бориса Немцова говорили. И политические убийства происходят уже с двух сторон. Ну, и в России,
смотрите,
и в Украине.
Смотрите, значит, по поводу убийств. Совершенно чудовищный. Да? Не только он, еще бывший депутат Верховной Рады от партии регионов Калашников был убит, да, кажется, вчера. Смотрите, много лет в Верховной Раде украинские националисты и партия регионов, и коммунисты били друг другу мордой. И это был крайний случай насилия, крайняя форма проявления насилия. Эти потасовки. Язык политических убийств стал нормой на Украине после того, как Украина была ввергнута в гражданскую войну. К гражданской войне добавлена и интервенция. Именно Виктор Янукович, напомню, ввел в межукраинский диалог эту норму, как политические убийства. Сегодня гражданская война и интервенция. Сегодня этот язык становится нормальным.
Международным?
Нет, мы сейчас говорим про Украину.
А про Россию?
Про Украину. В России он давно стал. В России давно. В Украине относительно недавно. И надо заметить, что вот это изменение языка, доля ответственности нашей, конечно, за это тоже есть. Потому что именно мы помогли Януковичу, да, пустить под откос, собственно говоря, да, и сделать ситуацию под откос, и сделать этот язык насилия, уже такого, уже убийств, не мордобоев в парламенте, в корейском парламенте тоже делаются, а убийств, сделать это нормальным языком. Это абсолютно чудовищно, вне зависимости от фигуры того человека, которого убили, там, от его биографии, это абсолютно чудовищно, когда убийство становится языком диалога. Хотелось бы, чтобы мы почувствовали тут свою ответственность за то, как мы поучаствовали в судьбе соседней страны.
Бездействие это называется?
Нет, не бездействие.
А
какое там бездействие? Нет. Если бы
мы это
российское государство. Российское государство, и ты послушный им народ, как было сказано одного поэта. Да? Да, Путин, безусловно, без его поддержки, политической поддержки, финансовой поддержки, безусловно, Янукович бы не пошел ва-банк.
Почему вы идентифицируете, точнее, ставите равно между мы и Путин? Тогда это Путин сделал, а не мы. Раз уж мы за него не голосовали. Мы не
участвовали. Нет, Леся, есть это коллективное мы, есть этот суммарный вектор. Народ несет ответственность за своего правителя. Даже если кто-то виноват больше, кто-то меньше. Но история, дама, довольно суровая, и отложенный штраф будет касаться всех. Так же, как в 1945 году бомбы падали, там сотни тысяч мирных жителей погибало, да, это была отложенная плата за всеобщее воодушевление, за Зигхайль, да, за единение наций, за Берлинскую Олимпиаду. Это так прилетает маятник истории. История собирает долги через 10 лет, через 20, иногда, как в случае с убийцей Виктора Хара, через 40 лет, иногда через 100. История в случае с советской властью через 70 лет может начать собирать долги по-настоящему. Да? С тех, кто молчал за недостаточный интеллект, за недостаточную добросовестность. Поэтому платить будут все, так или иначе. К сожалению, большую плату обычно платят менее виновные. К сожалению, у истории, в отличие от юриспруденции, действует принцип коллективной ответственности. И это прошла немецкая нация чудовищным образом. Это прошла и советский народ. Потому что те бабушки, которые стояли, и дедушки, в голодных очередях за пакетом молока и куском хлеба, когда кончилась еда, так они это стояли, да, это прилетел маятник с приветом от Николая Вавилова, да, генетика, который мог придумал, как накормить весь земной шар, да,
для нас
хлебом.
Единственное спасение – это правосудие, о котором вы говорили в первой части.
Нет,
а что?
Нет, правосудие – это следствие. Вот в голову бы что-нибудь взять для начала, понять. Перед правосудием должно прийти осознание. А вот это... Дальше правосудие рано или поздно придет, но оно не может прийти до осознания. В каком-то смысле, да, скажу страшноватую вещь, но немцам повезло, потому что их заставили начать этот процесс осознания. Они были побежденные нации, их заставили. И первые шаги они делали под конвоем, потом пошли сами. Но первые шаги они делали под конвоем, их заставляли, да, подумать о том, что они натворили. Хотелось бы, чтобы сами, хотелось бы самим, но самим не получается. И я вернусь к этой теме. Вот мы, стоявшие в голодных очередях в конце советского времени, когда просто еда закончилась, это нам плата и за философский пароход, и за раскулачивание. Нет, это не карма, это просто плата, это просто прилетел маятник за Вавилова, загноенного в саратовскую тюрьму, за то, что Вавилову, значит, как собаку просто, значит, вот он сдох, как собака от пелагры, великий академик Вавилов, а его следователь весь в орденах, да, дожил до глубокой старости, да, вот нам плата за то, что мы выбрали этого следователя с этим НКВД, а не академика Вавилова, за то, что мы выбрали Шарикова, а не профессора Преображенского. Проходит каких-то 70 лет, глядишь, еда кончается.
Вы можете сейчас такой же прогноз поставить уже России после Путина? Говорить про советское время, про Россию?
Нет. Я только совершенно очевидно. Ну, во-первых, мы уже, вот за этот год мы уже платим, да? Сотни миллионов долларов, бегство, деградация идет очевидно.
Чье бегство?
Бегство интеллекта и бегство капитала.
Олег Сашенко, которого вы называете.
В том числе, да. Но Олег Сашенко, Гуриев, это огромный список, да? Это бегство.
Насколько еще осталось?
Много осталось, но не так много, как вам кажется, да? Этот слой очень плодородный слой, как, раз мы Вавилова вспоминали, он довольно тонкий. Если его соскоблить, то дальше такой глинозем, на котором мало что растет. Так вот, если этот слой сделать маргиналами, выбросить или уничтожить, как при советской власти, через какое-то время наступает расплата. Как она наступит? У матушки Клео довольно много вариантов есть. Гадать даже не хочется. Надо попытаться избежать, так сказать, жесткости наказания. Надо попытаться исправить ошибки самим, пока мы тут. Да? Потому что каким образом прилетит этот маятник, предсказать невозможно. Да и не надо. Надо попытаться сделать то, что мы можем сделать сейчас.
Надеюсь, что мы будем это делать. И я-то понимаю, что ваша главная претензия – это как раз маргинализация России. Это была программа «Особое мнение». Леся Рябцева и журналист Виктор Шандро. До свидания.
Спасибо.